Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И вновь возвращаемся к прогнозам синоптиков. На европейскую территорию России вступает погожий очень теплый азорский антициклон, поэтому температура воздуха в ближайшие два дня в большинстве областей будет на 3-8 градусов выше среднемноголетней. В северо-западных областях местами пройдут кратковременные дожди. Центральный округ сегодня окажется между двумя антициклонами, поэтому в зоне атмосферного фронта местами пройдут непродолжительные дожди, не исключены и грозы. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 14 до 16 градусов тепла. В Москве днем будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура около 18 выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Реакция в США на военный переворот в Таиланде. Императрица Мария Федоровна. Жизнь и судьба. Экспозиция Московского выставочного зала. Влияние политики на искусство. Тема сегодняшнего выпуска рубрики «Русский политический интернет».
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По информации властей, в подмосковном Красногорске завершаются работы по восстановлению канализационной системы. 16 сентября в результате взрыва погибли 3 человека, 7 получили ранения. Все это время в Красногорске были закрыты школы и детские сады. Водоснабжение осуществлялось по специальной аварийной схеме 3 раза в день. И вот сегодня мы снова возвращаемся к проблемам российского жилищно-коммунального хозяйства. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. А как работают коммунальные службы в вашем городе?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент радио «Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Американская администрация осудила переход власти в этой стране в Таиланде к военным. Официальные представители США намекают, что помощь Таиланду, военное сотрудничество и развитие торговых отношений могут оказаться под угрозой, рассказывает наш коллега в Вашингтоне Алан Давыдов.
Администрация Буша ясно дала понять, что отрицательно относится к произошедшему в Таиланде военному перевороту. Слова осуждения прозвучали от заместителя пресс-секретаря государственного департамента Тома Кейси. Не существует никакого оправдания военному перевороту ни в Таиланде, ни где-либо еще. Это отступление от демократии. И важно, чтобы оно было немедленно восполнено законным и демократическим путем. Мы твердо настаиваем на скорейшем проведении демократических выборов в Таиланде в соответствии с обещанием на нынешнего военного руководства страны. При этом считаем необходимым сполна обеспечить уважение к свободе слова и собраний, а также не допустить насилия. Представитель Госдепартамента добавил, что в настоящее время пересматриваются американские программы помощи Таиланду. Как отметил другой представитель администрации США, пресс-секретарь президента Тони Сноу, события в Таиланде вызвали в Белом доме разочарование. Сноу отметил, что от скорости восстановления демократии в Таиланде будет зависеть ход американо-таиландских переговоров об установлении режима свободной торговли. По словам представителя Министерства обороны США Гэри Кекка, руководство Пентагона изучает юридические и процедурные последствия переворота в Таиланде для военных связей двух стран. А связи эти долговременны и обширны. Таиланд несколько десятилетий является важным военным союзником США. Во время войны во Вьетнаме там базировались американские боевые самолеты и тысячи военнослужащих. В течение многих лет США и Таиланд проводят регулярные совместные военные учения по координации миротворческих и гуманитарных операций. Тем временем американские специалисты по Таиланду строят предположение, в какой степени нынешний военный переворот способен повлиять на развитие этой страны. Вот что говорит Дэнни Ангер, политолог из Университета Северного Иллинойса. Я не думаю, что достижения 14 лет, минувших после предыдущего переворота в Таиланде, будут утеряны. При всей неожиданности нынешнего переворота следует признать, что политическая система страны существенно укрепилась, поэтому возврат к эпохе частых переворотов маловероятен. Считаю, что восстановление демократии в Таиланде произойдет весьма скоро. Очевидно, сейчас исполнительная власть перейдет к временному премьер-министру, а выборы состоятся, скорее всего, уже в этом году. Нынешний переворот в Таиланде всего лишь короткий сбой в новейшей истории страны. Так считает Шон Макхейл, доцент университета Джорджа Вашингтона в американской столице. В Таиланде было предостаточно переворотов, но все они сопровождались лишь кратковременным кризисом. Думаю, что и на сей раз настроение в этой стране далеко от уныния, и она скоро вернется на рельсы стабильности. Такова первая реакция американских официальных представителей и экспертов на военный переворот в Таиланде. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, и начнем с первополосных публикаций.
Начнем и сообщим, что газеты очень широко комментируют то обстоятельство, что поправки в гражданский кодекс защитят частную жизнь звезд и осложнят жизнь фотокорреспондентам. Эта тема выносится на первые полосы многими изданиями. Открытое письмо звезд Владимиру Путину, обнародованное в мае по инициативе актера Александра Абдулова, сподвигло рабочую группу при президенте заняться проблемой защиты частной жизни популярных персон. Грядущие изменения в законодательстве сильно осложнят жизнь газетам и фотокорреспондентам, которые охотятся за звездами вне публичных мероприятий. За публикацию фото актера, ужинающего в ресторане, или, скажем, премьер-министра, отдыхающего на даче, издателям будет грозить арест тиража и финансовые санкции. Вчера четвертая часть гражданского кодекса прошла первое чтение в Госдуме. Вышеупомянутые поправки будут внесены в нее до второго чтения, то есть уже нынешней осенью. Новые известия. Также на первой полосе отмечают звезды отечественной эстрады, кино, театра и телевидения, обиженные на наглых папарацци, наконец-то достучались до депутатов. Однако герои обложек и светских хроник с нетерпением ожидают второго чтения. Именно на нем депутаты должны рассматривать одно из самых интересных нововведений. А что это за нововведение? Читайте в новых известиях. Снимите немедленно. Первая полоса издания. Время новостей озаглавило соответствующую публикацию, также центральную публикацию на первой полосе «Шесть лет без права перепечатки». Первый вице-премьер Дмитрий Медведев, выступавший на заседании палаты с официальным докладом, сравнил по значимости утверждение четвертой части Гражданского кодекса с принятием экономической конституции страны. Как отметил господин Медведев, документ имеет фундаментальное значение в законотворчестве, заменяет фрагментарное регулирование вопросов охраны интеллектуальной собственности на единое. По его словам, устраняются расхождения между шестью ранее принятыми законами о защите интеллектуальной собственности. Кроме того, законопроект в целом гармонизирует законодательство в этой области с европейскими стандартами. Как известно, Россия неоднократно подвергалась критике со стороны международных организаций за то, что принимает недостаточные меры для защиты интеллектуальной собственности. Именно это является одним из ключевых препятствий для вступления России во Всемирную торговую организацию. Раскрывать нечего. Это публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Верховный суд защищает доходы судей от публичности. Но, по-моему, рассказать о ней подробнее я уже не успеваю.
Ну, мы вернемся к этой теме через полчаса или через час. В следующих выпусках.
Совершенно
верно. Обзора прессы. Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. И продолжает программу «Краткая сводка последних известий».
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. В результате взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли, по последним данным, 40 горняков. Еще один числится пропавшим без вести. Число нападений и терактов в Ираке резко возросло, отмечается в докладе ООН. Подмосковные власти обещают полностью восстановить водоснабжение жителей Красногорского района сегодня к середине дня. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 7:00 вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». За последние годы по надуманным обвинениям, преследованиям ФСБ подверглись многие ученые. К обсуждению этой темы приглашены глава Общественного комитета защиты ученых академик Юрий Рыжов и военный журналист, эколог Григорий Пасько. Ведет программу Владимир Бабурин. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7:00 вечера. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз велоспорт, чемпионат мира в Австрии.
В первый день чемпионата мира были разыграны два комплекта наград в гонках с раздельного старта. У женщины лучшее время показала американка Кристин Армстронг, на 26 секунд опередившая теперь уже экс-чемпионку мира швейцарку Карен Тюрик. Бронзовую медаль выиграла еще одну Еще одна представительница США, Кристин Торборн, лучшая из россиянок, Наталья Боярская, показала 11-е время. У мужчин не старше 23 лет победу праздновал бельгиец Доминик Корню. Россиянин Михаил Игнатьев, выигравший эту гонку на прошлом чемпионате мира, на сей раз стал вторым. Третье место занял француз Жером Капель. В Бразилии на чемпионате мира по баскетболу среди женщин сыграны матчи 1/4 финала. Сборная России выиграла у команды Испании 60-56 и в полуфинале встретится с американками, которые обыграли соперниц из Литвы 90-56. Вторую полуфинальную пару составили сборные Бразилии и Австралии. Бразилия взяла верх над Чехией 75-51, а Австралия над Францией 79-66. Неудачно выступили вчера российские теннисистки на турнирах в Азии. В Калькутте Галина Воскобоева проиграла немке Сандре Клёзель 6-7, 7-5, 4-6. А в Пекине проиграли Мария Кириленко и Анна Чеквитадзе. Кириленко уступила китаянке Чун Пэнь 7-5, 4-6, 2-6. А Чеквитадзе американке Линдсе Дэвенпорт 6-7, 6-3, 5-7. И лишь Светлана Кузнецова смогла выйти в следующий круг. Она в Пекине встречалась с хорваткой Еленой Костанич. И та при счете 2-1 в пользу Светланы в первом сете из-за травмы отказалась продолжить игру. В среду прошли ответные матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка России по футболу. По их итогам три команды премьер-лиги выбыли из дальнейшей борьбы. Луч энергии уступила «Динамо» из Махачкалы 0-3 по сумме двух матчей 3-4. Шинник проиграл другому «Динамо» из Брянска 1-3 по сумме двух игр 3-3, но «Динамовцы» забили больше голов в гостях. И «Спартак» из Нальчика проиграл «Сибири» 0-2 и 1-3 в сумме. Пары 1/8 финала составили «Рубин» Ростов, «Торпедо» «Динамо» Брянск, «ЦСКА» «Крылья Советов», футбольный клуб «Москва» «Амкар», «Локомотив» «Динамо» Махачкала, «Динамо» Москва, «Том», «Спартак» Москва, «Сибирь» и «Зенит» «Сатурн». В итальянской серии А в центральном матче третьего тура Рома на своем поле уступила Интеру 0-1. Палермо с крупным счетом 5-3 выиграл у Катания и вышел на первое место, набрав 9 очков. На 2 меньше имеет Интер и Мессина, обыгравшие Реджину 2-0. Милан взял верх над Асколи 1-0 и теперь имеет положительный баланс очков плюс 1. Чемпионат он начал с 8 очками в минусе. Хоккейный клуб МВД вышел на второе место в чемпионате российской хоккейной суперлиги. В среду в заключительном матче 6-го тура он на выезде разгромил чеховский «Витязь» 9-3 и набрал 14 очков. Лидеру Акбарсу хоккейный клуб МВД теперь уступает лишь очко.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:20. Вы слушаете «Радио Свобода». 28 сентября в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга состоится церемония перезахоронения праха российской императрицы Марии Федоровны, которая в 1928 году умерла в изгнании в Дании. К этому событию приурочена новая экспозиция Московского выставочного зала федеральных архивов. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Еще ни один вернисаж в выставочном зале федеральных архивов не начинался так торжественно, как открытие экспозиции под названием «Императрица Мария Федоровна. Жизнь и судьба». Перед фасадом здания, построенного, как явствует надпись на стене, в 1886 году, то есть как раз во время царствования супруга Марии Федоровны Александра III, под звуки военного оркестра парадным строем прошел взвод президентского полка. Датская принцесса Дагмар, ставшая в России императрицей Марией Федоровной, провела в этой стране более 50 лет и в 1919 году вынужденно вернулась на родину, избежав участи своих сыновей и внуков. Эта историческая фигура, утверждает руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов, заслуживает внимания не только потому, что останки Марии Федоровны вскоре будут привезены из Копенгагена в Петербург и захоронены в императорской усыпальнице.
Она ту традицию благотворительности, которая возникла в России в конце 18-го, начало 19 века, подняла на очень высокий уровень. Она была руководителем Российского Красного Креста. Она помогала сирым и недужным. Женщина не публичная, она оказывала очень сильное влияние на политику, на Александра Третьего. Это очень сложно, конечно, восстановить, где и как. Но, безусловно, одна вещь. У нее был очень серьезный конфликт с женой Николая Второго. И она чувствовала надвигающуюся беду и пыталась что-то предпринять. Но при таком безвольном сыне, совершенно бесцветном сыне, сделать было это очень сложно. И вот, понимаете, две иностранки, которые заняли место в российской иерархии. Александра, допустим, жена Николая Второго, и вот Мария Федоровна, жена Александра Третьего. Это как бы лед и пламень. Я все время не мог понять, когда были из спецхрана извлечены фотографии семьи Николая Второго, они же были на спецхране до 91 года. Я все время не мог понять, почему у Александры такое постоянно лицо трагическое и безысходное какое-то. И все время сравниваю с Марией Федоровной. Это хозяйка бала, это веселая женщина. Может быть, вот эта вот разность и поспособствовала тем событиям страшным и трагическим, которые произошли. Но она уже по определению, как вдовствующая императрица, ничего не могла сделать.
А правда ли, что Мария Федоровна так до конца своих дней не узнала о смерти сыновей и внуков?
Я не могу это утверждать. Я бы сказал так. Известно точно, что она не верила. То есть, естественно, у нее сведения были о том, что убийство совершено, но она в это не верила.
Сообщает Владимир Козлов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Радио Свобода» «Русский политический интернет».
В этом выпуске рубрики «Русский политический интернет» речь пойдет о несколько особом виде политики. О политике искусства, точнее, о политике того, что называют современным искусством. Искусство всегда было теснейшим образом связано с политикой. Однако, кажется, никогда эта связь не была столь крепкой, как в прошлом веке. В 20-м столетии была предпринята попытка создать и теоретическое обоснование такой связи. На этом поприще постарались и коммунисты, и нацисты. После краха тоталитаризма в Европе, казалось бы, наступила золотая эра для свободного искусства. Однако это современное, модернистское и постмодернистское искусство само заявляет не только о своей политической ангажированности, но и начинает вести себя подобно политической сфере. Современное визуальное искусство находится в руках кураторов и владельцев галерей, которые, как и политические боссы, устанавливают правила игры для художников. Как и в современной политике, в современном искусстве все определяют деньги, которые отодвинули на задний план даже идеологию. Деньгам и искусству посвящен комментарий Юлии Штутиной на сайте Лента.ру. Комментарий называется «Рука дающего и молоток аукциониста» и посвящен стремительному росту рынка современного искусства.
Арт-рынок Европы и Америки находится на небывалом подъеме. Если раньше основными игроками на нем были коллекционеры, то теперь им на пятки наступают музеи, использующие новые тактики, приобретение напрямую у художников и эффективное спонсорство. Аукционные дома не отстают, превращаясь в самостоятельных арт-дилеров. В сентябре 2006 года лондонская галерея Тейт впервые сообщила, какими суммами исчисляются ее траты на новое приобретение. Цифры внушают почтение – 23 миллиона долларов за два года. Директор галереи сэр Николас Сирота, не произнося слова «скидка», тем не менее объяснил, что для его музея ведущие современные художники делают дисконт. Кураторам удалось уговорить несколько самых известных представителей брит-арта, в том числе Аниша Капура, Трейси Эмин, Гилберта и Джорджа, продать галерее свои работы по специальной цене, поскольку они сразу окажутся в публичном собрании.
В арт-лихорадке участвуют не только музеи и галереи. Тон задают аукционы, прежде всего самые известные – Кристис и Сотбис.
Дом Кристис, вечный конкурент Сотбис, поучаствовал в лучшей сделке сезона – продаже за 135 миллионов долларов косметическому магнату Роберту Лаудеру портрета Адель Блох-Бауэр, кисти Густава Климта, ранее принадлежавшего Венскому музею Бельведер. В ноябре 2006 года Кристис выставит на нью-йоркские торги еще четыре картины Климта из того же собрания, отсуженные у Австрии по закону о реституции. Этот день обещает поставить не один рекорд. поскольку на продажу будет выставлено также полотно Эрнста Кирхнера, полученное наследниками его довоенных владельцев по реституционному иску, выигранному у Берлинского музея. Сомнений, что и Климт, и Кирхнер перейдут в частные руки, практически нет. Едва ли найдется хоть один музей, способный на такие дорогостоящие покупки. Пока арт-рынок разогрет, искусство остается одним из самых привлекательных направлений для инвестиций и вовсе не стремится принадлежать народу.
Но какому народу будет принадлежать это стремительно дорожающее искусство? Многие эксперты предупреждают, что параллельно с ростом стоимости предметов современного искусства стремительно падает массовый интерес к нему. Юлия Штутина, автор комментария на Ленте.ру, с этим не согласна.
На мой взгляд, нет никакого падения интереса к современному искусству. Напротив, оно растет и стремительно дорожает. Причем его ценность растет как в глазах коллекционеров частных, так и музейных. Не случайно музеи, особенно американские и английские, так стремятся покупать его как можно быстрее, пока авторы живы, потому что даже 41-летний Хёрст уже слишком дорог для музеев. Кроме того, весь 20-21 век становится вообще страшно актуальным для музеев мировых. Ровно поэтому взволновались так и ватиканские музеи, которым, в принципе, дарят очень много работ современные художники. Это большая честь. И тем не менее, музей готов пойти даже на такие шаги, как покупать самостоятельно современную живопись. То же самое с Эрмитажем. Михаил Петровский вот накануне большого симпозиума, который проходил в середине сентября в Петербурге, заявил, что вот все, музей готов пересмотреть свою концепцию. То есть, если уж музеи решаются на такие вещи, как начать собирать собственную коллекцию современного искусства, это значит, что зрительский спрос не просто существует, а он очень велик. Если говорить применительно к России, кому как не Эрмитажу об этом знать, потому что у них прекрасные совершенно были проекты. Там Сая Томбли, они показывали там пару лет назад, в этом году они привозили Вильяма де Кунинга, и это были чрезвычайно успешные выставки, пользовавшиеся просто ажиотажным спросом.
Юлия Штутина, автор комментария на сайте Лента.ру. Кирилл Кобрин, Русский политический интернет.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 сентября, четверг, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Интернет-марки – новый способ оплаты почтовой корреспонденции. Подробности вы узнаете в панораме высоких технологий. Легко ли быть левшой? Тема сегодняшней истории Запада и Востока из Словакии.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Как работают коммунальные службы в вашем городе? И у нас есть одно сообщение от слушателя. Коммунальные службы, так же, как и курс реформ, имеют адекватное направление, обостряющее обещанную новыми реформаторами конкуренцию, направленную на похудание карманов большинства потребителей и на одновременное заполнение карманов ненасытных частников. Живем в постоянном ожидании чрезвычайного происшествия. Такое сообщение от нашей слушателей. Валентины. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня после новостей в передаче «С христианской точки зрения» вы встретитесь с известной православной писательницей Зоей Масленниковой, автором книг об отце Александре Мене и православно-католических отношениях. Зоя Масленникова и знает историю церкви, и сама часть истории церкви, причем той церкви, в центре которой свобода Христова, а не человеческое понуждение, ведет передачу Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. Около 15 тысяч человек собрались в центре венгерской столицы, требуя отставки премьер-министра Ференца Дюрчани. В ранней демонстрации стянуты сотни полицейских. При взрыве метана на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли, по последним данным, 40 горняков. Еще один числится пропавшим без вести. Тела всех погибших уже подняты на поверхность. В больницах остаются 6 пострадавших в результате вчерашней аварии. Двое из них в тяжелом состоянии. Подмосковные власти обещают полностью восстановить водоснабжение жителей Красногорского района сегодня к середине дня. Занятия в учебных заведениях возобновятся не раньше понедельника, поскольку необходимо дополнительное время на санобработку канализационной станции, где 16 сентября произошел взрыв. В результате взрыва погибли 3 человека, 7 были ранены. Президент США Джордж Буш заявил о готовности отдать приказ о захвате или ликвидации Усамы Бен Ладена, если будет получена достоверная информация, что он скрывается в Пакистане. В ответ президент Пакистана Первиз Мушарраф заявил, что Исламабад хотел бы задержать Бен Ладена своими силами. силами. В Раке жертвами терактов и нападений в июле-августе стали свыше 6500 человек, на несколько сот больше, чем за два предыдущих месяца. Цифры содержатся в докладе ООН. В Нью-Йорке в среду в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента США Джорджа Буша с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Буш заверил Аббаса, что поддерживает его планы создания правительства национального единства, которое включало бы представителей Хамаса и Фатх. Африканский союз продлил до конца года мандат миротворческих сил в суданской провинции Дарфур. Сейчас в Дарфуре дислоцированы более 7 тысяч миротворцев, однако они не в состоянии положить конец кровопролитию. Белоруссия выразила протест Италии в связи с предполагаемым похищением итальянскими гражданами 10-летней белорусской сироты Виктории Морозовой.
И коротко о погоде. На европейскую территорию России вступает погожий и очень теплый азорский антициклон. Поэтому температура воздуха в ближайшие два дня в большинстве областей будет на 3-8 градусов выше средней многолетней, отмечают синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем от 14 до 16 градусов тепла. В Москве днем облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Температура около 18 выше нуля. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 32 минуты, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В подмосковном Красногорске сегодня намерены полностью завершить работы по восстановлению канализационной системы, пострадавшей в результате аварии 16 сентября. Только после этого в городе откроют школы и детские сады. По словам главного санитарного врача Московской области Ольги Гавриленко, в Подмосковье удалось наладить поставки питьевой воды и избежать вспышки инфекционных заболеваний, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Жители Красногорска и соседних Дедовска и Нахабино шестой день вынуждены покупать питьевую воду в 5-литровых бутылях. Ее продают не только в магазинах, но и в специально оборудованных пунктах продаж. В жилые дома вода поступает 3 раза в день и всего на 1 час. Тем не менее, по словам главного санитарного врача Московской области Ольги Гавриленко, ситуация в регионе стабильная, дефицита воды удалось избежать.
Приняты меры, чтобы обеспечить подвоз доброкачественной питьевой воды автоцистернами. И практически никакого нехватки, что это, скажем, воды привозной в городе не отмечалось. Исходная вода на водозаборных узлах города Красногорска, Дедовска и Нахабино отвечает гигиеническим нормам и правилам.
Загрязнение Москвы реки после аварии на канализационно-насосной станции не произошло. Вода в водопроводных сетях и артезианских скважинах соответствует санитарным нормам.
Прямого попадания сточных вод в Москву-реку не было отмечено и до настоящего времени не происходит. Место аварии находится в 5 километрах ниже по течению реки Москвы по отношению к московскому водозабору Рублевской станции. Поэтому какого-либо вреда, ухудшения качества подаваемой воды населению города Москвы не должно произойти.
Школы и детские сады в Красногорске, Нахабино и Дедовске по-прежнему закрыты. Ремонтные службы уже проложили аварийные рукава в обход разрушенной станции.
Проложены 2 аварийных рукава для перекачки сточных вод. Они позволяли перекачать примерно 1500 кубических метров в сутки. Мы очень надеемся, что в скором времени пойдет нормальная откачка канализационных стоков и будет возможно дать воду населению.
По словам Ольги Гавриленко, в регионе удалось избежать вспышки инфекционных заболеваний.
Мы проводим вот эти все профилактические мероприятия, в общем, с одной целью, прежде всего, предупредить возможные инфекционные заболевания. Это острокишечные инфекции, да, дизентерия, и особенно опасный гепатит А. Пока обстановка по инфекционной заболеваемости в этих городах спокойная.
Говорил главный санитарный врач Московской области Ольга Гавриленко. Полностью ликвидировать последствия аварии в Красногорске намерены сегодня, крайний срок – пятница. Только после этого в городах откроют школы и детские сады, в которых предварительно проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Александр Дядин поинтересовался у жителей Санкт-Петербурга, как они оценивают работу коммунальных служб в городе.
Самая главная у нас проблема – это дворики загажены. Мы уже неоднократно обращались в муниципальный совет, в ЖК, даже в администрацию, а ВОЗ и ныне там.
Удовлетворительно. Двиги, наверное, есть в центральных, может быть, районах, а вот то, что спальных, дворы, площадки контейнерных для сбора мусора, грязи очень много, у домов плохо работают дворники или коммунальные работники. Может быть, в других спальных районах лучше, но у нас желать лучшего.
У нас вообще ничего не делается. В течение 6 лет подъезд не убирается никем и никак, куда бы ни обращались. Вода горячая то идет, то не идет, то под кипятком, то под холодной водой. Когда идешь в коммунальную службу, они просто отворачиваются или хамят. А деньги требуют. И куда бы мы ни обращались, никакой реакции нет.
Хотелось бы, чтобы было лучше. Это выход из строя инженерных коммуникаций. Содержание тепловых сетей, естественно. И перебои иногда бывают с холодной водой. Качество услуг неадекватно той плате, которую мы платим за коммунальные услуги.
В последнее время стали больше уделять этому внимание. Город стал намного чище. Но это только центральные районы. А как было безобразие, особенно коммунальные вот эти квартиры, эти районы жилые, они, конечно, в запущенном состоянии.
Берем электрику. В нашей квартире отказывает примерно раз в месяц. В подвале есть выключатель. Включаешь его, свет зажегся. Теперь повесили замок. Если погасло, то только вызывая. Больше ничего.
У нас развесили таблички. Там было написано фамилия уборщицы, по каким дням она убирает. Я вот сколько там живу, 6 лет, я ее в глаза не видела вообще. Хотя, как это, уборка придомовой территории. Мы платим, но никто не убирает.
Есть проблема. Люди, видать, такие некультурные, что не могут попасть, например, в урну. И это все по всем улицам. Это от людей зависит. Я думаю, что прежде всего это люди. Дело так. А коммунальные, думаю, работают нормально.
Вот есть графа квитанции. Все-таки я оплачиваю коммунальное там содержание, то есть замена там элементарно, прочистить трубу, что-то они должны делать, не за счет моих средств. Коммунальные службы заставляют платить за все. А если говорить про город, то да, город стал чище, стал лучше. Но иногда, когда вот там пишут, что потрачено на новое освещение, там спасы на крови, такая-то сумма. Вы знаете, может быть, лучше в какие-то нужды людей вложить деньги, там какие-то стадионы около школ, то есть вот какие-то вещи, которые не так видны иностранцам, приезжим и госчиновникам. Но для нас они важнее, и они важнее на будущее работают.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как работают коммунальные службы в вашем городе. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Заявления на визу в Соединенные Штаты Америки будут приниматься в электронном виде, а в Великобритании вводятся в обращение интернет-марки. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Сайт YouTube и компания Warner Music подписали договор, согласно которому видеоклипы компании Warner станут официально доступны для легальной бесплатной загрузки на сайте YouTube. Число исполнителей, чьи клипы можно будет просмотреть на YouTube, вошли Мадонна и Red Hot Chili Peppers. О сайте видеороликов YouTube рассказывает Владимир Губайловский.
На YouTube пользователи просматривают ежедневно 100 миллионов роликов. Это настолько большая аудитория, что производители клипов уже не могут ее игнорировать. Universal Music заявила, что YouTube должен правообладателям десятки миллионов долларов, поскольку пользователи регулярно загружают и просматривают на сайте видеоклипы, защищенные копирайтом. Компания Warner, напротив, предложила размещать свои видеоклипы легально, при условии отчисления от рекламы в зависимости от частоты просмотров клипа.
Новости коротко. Начиная с 25 октября российским гражданам, подающим документы на получение визы в Соединенные Штаты, нужно будет заполнять заявление в электронном виде на сайте Госдепартамента США. В печатном виде заявления приниматься не будут. Исключение составят генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где пока будут приниматься как электронные, так и печатные заявления на визу. Инженеры компании Warner Bros. Запатентовали оптический диск, на котором можно размещать информацию в форматах HD, DVD и Blu-ray. Кроме того, на тот же диск можно записывать информацию в формате традиционного DVD. Гибридный диск будет двуслойным и двусторонним. Информация в форматах HD, DVD и Blu-ray будет записываться на разные слои диска. Записи в формате традиционного DVD будут размещаться на другой стороне диска. Гибридный диск могут читать любые видеоплееры. Королевская почта Великобритании вводит в обращение интернет-службу оплаты традиционной почтовой корреспонденции. Теперь за отправку письма британцы смогут заплатить через интернет с помощью кредитной карты. При этом на конверт будет наклеиваться не марка, а специальный штрих-код, который можно распечатать на принтере. Цена интернет-марок не превысит стоимость традиционных знаков почтовой оплаты.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерий Шабаев. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерий, я вижу перед вами газету «Ведомости». О чем пойдет речь?
Речь пойдет о фильтре для некоммерческих организаций. Так, сегодня озаглавлен один из редакционных комментариев издания. Авторы принятых в январе 2006 года поправок в закон о некоммерческих организациях утверждали, что их инициатива направлена на развитие гражданского общества в России и вывод из тени денежных потоков НКО. Президент уточнил цель законодательных новаций на ежегодной пресс-конференции. Государство будет поддерживать некоммерческие организации, но мы выступаем за прозрачность их финансирования, чтобы они были независимыми и не руководились кукловодами из-за границы. Конец цитаты. Депутаты решили помочь гражданскому обществу материально, выделить на поддержку отечественных неправительственных организаций 250 миллионов рублей из федерального бюджета. Что ждет кукловодов, скоро станет ясно. Картина уже проясняется благодаря Федеральной регистрационной службе и Общественной палате. Первая на днях напомнила 500 зарубежных некоммерческих организаций, что срок их перерегистрации заканчивается 18 октября. Выяснилось, что лишь 26 зарубежных НКО подтвердили право на существование, а 87 сдали документы. Среди кандидатов на закрытие Amnesty International, National, Human Rights Watch и другие неблагонадежные организации. Общественная палата обнародовала вчера список организаций кандидатов на получение госфинансирования. По странному совпадению, их тоже чуть более 500. Среди кандидатов на бюджетные деньги нет Комитета солдатских матерей и Открытой России, которую ранее финансировал ЮКОС. Зато 17 мест в списке занимают организации, которые возглавляют сами члены Общественной палаты. Около 100 кандидатов – всевозможные военно-патриотические и ветеранские организации. Иностранные некоммерческие организации и российские неправительственные организации, использующие средства зарубежных жертвователей, особенно правозащитники, оказались под пристальным вниманием власти сразу после принятия закона. И это пристальное внимание – популярная мера. По данным Левада-центра, 42% респондентов считают, что привлечение зарубежных грантов российскими НКО неприемлемо. 37% полагают, что это допустимо, а 21% колеблются. Сначала ФСБ в эфире государственного телеканала уличила правозащитников в получении денег у британской разведки. Впрочем, в деле о британском камне персонами нон-грата никто не был объявлен. Затем за неправильные некоммерческие организации взялись регистраторы. В марте они выявили нарушения в отчетности Комитета солдатских матерей и форума переселенческих организаций. Однако недостающие документы Комитета солдатских матерей вскоре нашлись в Федеральной регистрационной службе, а в ликвидации второй организации чиновникам отказал Мещанский суд Москвы. Наконец, в июне столичная федеральная налоговая служба выявила недоимку в 4 600 000 рублей у Центра содействия международной защите, который также получает зарубежные гранты. Если претензии мытарей удовлетворят, то центр, сотрудники которого бесплатно помогли гражданам России в составлении 250 жалоб в Страсбургский суд, будет закрыт. Наверное, ответственные чиновники считают, что правозащитники недостаточно хорошо помогают гражданам писать жалобы в Страсбург, предполагает газета «Ведомости».
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. В результате взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли, по последним данным, 40 горняков. Еще один числится пропавшим без вести. Число нападений и терактов в Ираке резко возросло, отмечается в докладе ООН. Подмосковные власти обещают полностью восстановить водоснабжение жителей Красногорского района сегодня к середине дня. Президент США Джордж Буш встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ужесточение ответственности за нарушение авторских прав, заявление концерна «Газпром», малый бизнес в России, рост закупок российского вооружения африканскими странами – все это темы экономического обзора.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение авторских прав. Поправки, вносимые в Уголовный кодекс страны, предусматривают увеличение максимального наказания за нарушение авторских и смежных прав с нынешних 5 до 6 лет лишения свободы, что переводит это преступление в категорию тяжких. Кроме того, также в первом чтении депутаты одобрили проект 4 части Гражданского кодекса, касающийся защиты прав на интеллектуальную собственность. Надежность работы системы энергоснабжения России, особенно в период низких температур, во многом будет зависеть от четкого выполнения графика по переходу на резервные виды топлива и наличия необходимых резервов угля и мазута на объектах электроэнергетики. Об этом говорится в заявлении концерна «Газпром», опубликованном после встречи его руководителя Алексея Миллера и председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Ранее сообщалось, что энергохолдинг настаивает на увеличении поставок газа теплоэлектростанциям в зимний период. Однако в заявлении «Газпрома» говорится, что РАО ЕС России будет получать топливо в соответствии с утвержденным балансом по единой системе газоснабжения страны. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что концерн не намерен выделять энергетикам дополнительные объемы газа. В малом бизнесе в России сегодня работает 16 миллионов 700 тысяч человек, или 25% занятого населения, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по его словам, эта отрасль экономики создает сейчас четверть всех рабочих мест в стране. По данным Министерства экономического развития и торговли, к 1 апреля 2006 года в России были зарегистрированы 1 миллион 330 тысяч субъектов малого предпринимательства и 2 миллиона 600 тысяч индивидуальных предпринимателей. Российский концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке продукции военного назначения, прогнозирует рост закупок российского вооружения африканскими странами. Об этом сообщил представитель концерна Николай Демидюк на открывающейся в ЮАР международной выставке вооружений и военной техники. В частности, по его словам, ожидаются контракты на поставку авиационной, бронетанковой и автомобильной техники, артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, а также имущества для оснащения полиции и специальных подразделений.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. И в завершении, официальный курс, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 80 копеек за доллар США и 33 рубля 96 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
21 сентября 1973 года. Программа «О чем спорят, говорят». В январе 1973 года в Москве состоялся суд над известными правозащитниками Петром Якиром и Виктором Красиным. В ходе следствия они признали себя виновными, дали показания против своих единомышленников. Кроме того, они выступили на пресс-конференции, срежиссированной КГБ, целью которой было доказать, что этот процесс отличается от судебных процессов времен Сталина. Дело Якира и Красина нанесло большой урон правозащитному движению в СССР. Почему они начали сотрудничать со следствием? У микрофона правозащитник Юрий Штейн.
Для меня их показания на суде, на следствии и особенно на пресс-конференции тоже явились полной неожиданностью. Особенно если учесть, что это первый случай сотрудничества инакомыслящих со следствием. В стиле жизни Якира последних лет можно, мне кажется, проследить некую закономерность в том, что именно его удалось сломить и вынудить на определенное сотрудничество. Я абсолютно убежден, что поведение их обоих на суде явилось результатом шантажа и самоизощренного давления со стороны следствия. Так вот о Якире. Страшная его судьба, долгие годы сталинских лагерей, причем с мальчишеских, еще незрелых лет, все это не могло не подорвать здоровье, расшатало нервы. вышел он с заключения, по-видимому, человеком надломленным. Якир подключился к движению протеста много позже других. Году в 66-м включился смело и энергично. И в ответ сразу же начались преследования. И, пожалуй, к нему более жестокие, чем по отношению к другим. Зажим на работе, потом увольнение, поток писем с угрозами физической расправы, избиение. Ко всему этому еще прибавились преследования жены, дочери, зятя. Так продолжалось год, два, три. И в какой-то момент Якир не выдержал. Начал пить. Несколько наиболее ответственных членов инициативной группы, и Володя Буковский в том числе, пришли и высказали Якиру условия. Или решительно взять себе в руки, или отойти от всякой активности. Но изменить образ жизни Якир не сумел. Сам Якир был с той поры фактически от актива изолирован. Время шло, друзей вокруг брали, его только пугали. И Якир в конце концов утвердился в мысли, что его вообще не возьмут. И Якир перестал соблюдать правила элементарной осторожности. Так вот, первый обыск на квартире Якира в январе 1972 года сильно его взбудоражил. Зная нравы ГБ, Якир в душе очень боялся ареста. Это тоже мы знали. И совсем не был к нему готов. Не то что, как, например, скажем, Буковский, Амальрик, Краснов, Левитин. Они чувствовали, что их возьмут. Они как-то уже жили, если можно сказать, этим. А Якир не ощущал в себе сил противостоять следствию. И так он, собственно, потом и на следствии получился.
Дело Якира и Красина. Радио «Свобода». 21 сентября 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока». И сегодня он из Словакии. В традиционных западных обществах еще недавно жизнь людей, родившихся левшами, представляла собой набор разного рода проблем. Процесс переучивания на правшу, сопровождавшийся стрессами и психическими расстройствами, длился порой всю жизнь. Но в последние годы, во всяком случае, в европейских странах положение дел стало меняться. О том, как живется сегодня левшам в Словакии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
У Михаила жизнь только начинается. Ей 13 лет, она ходит в одну из братиславских гимназий и мечтает стать юристом. Несмотря на то, что она левша, ущемленной себя не считает. Более того, она убеждена, что люди с активной левой рукой более творческие и способные. По ее мнению, это связано не только с физиологией, но и с тем, что в повседневной жизни левшам приходится приноравливаться буквально ко всему. А для этого требуется смекалка, считает Михаила. До того, как у меня появились ножницы для левшей, резать было одно мучение. Приходилось менять руки. Карандаши затачиваю не так, как моя мама. Теннисную ракетку держу в левой руке, но играю обеими. Подобное неудобство испытывает более 10% населения земного шара. Именно столько специалисты насчитывают левшей. Испокон веков их судьба не была завидной, ведь культуры многих народов левую руку связывают с грехом и грязью. Достаточно того, что сатана, по преданию, был левшой. Многие левши в Средневековье подвергались гонениям и даже были казнены по банальной причине от них независящей. Их левая рука была более развитой, чем правая. Правда, были и исключения. Древние египтяне, например, верили, что так называемая жила любви тянется от левой руки прямо к сердцу. Может быть, поэтому в странах Западной и Центральной Европы до нынешнего времени сохранилась традиция надевать обручальное кольцо именно на левую руку. Как бы там ни было, но еще совсем недавно все подчинялись неписанному закону – писать и рисовать только правой рукой. Не обращая внимания на то, что насильное переучивание детей сопровождалось стрессами и психическими расстройствами, рассказывает специалист исследовательского института детской психологии и патопсихологии Штефан Матула.
Наша цивилизация праворучная.
Так сложилось, что наша цивилизация в основном состоит из людей, которые в процессе своей деятельности используют правую руку. Это связано с развитием полушарий нашего головного мозга. У правши доминирует левая гемисфера, у левши – правая. С чем связаны эти различия, пока однозначного ответа нет. Ясно одно – левша и правша – равноценные люди, которым общество для самореализации должно предоставлять одинаковые условия. Однако до одинаковых условий в Словакии еще далеко. Как можно говорить о приспособлениях для левшей на производствах, если даже специальный нож для домашнего пользования остается дефицитом? Говорит психолог Штефан Матула. Конечно, было бы идеально, если бы благодаря различным приспособлениям левши не чувствовали себя отверженными. Однако все зависит от денег. Остается надеяться, что с улучшением экономической ситуации в стране и в этом направлении произойдут сдвиги. Но все же основное произошло. Большинство нашего общества научилось обращать внимание на меньшинство, у которого доминирует левая рука. А это, на мой взгляд, прогресс. Подтверждение этому – открытие специализированного магазина для левшей, который находится в центре Братиславы. Его владелец осознавал возможность потерпеть фиаско с таким товаром, но личный опыт подсказывал, что покупатели найдутся. Рассказывает заведующая магазином Алена Червенева. У нас в семье есть левша, поэтому я вижу, с какими трудностями ежедневно сталкиваются такие люди. Именно это стало импульсом для открытия магазина. Товар мы привозим из Великобритании, потому что в Словакии нет производителей канцелярских принадлежностей для левшей. Кроме ножниц, ручек, карандашей и линеек, здесь могут сделать покупку и любители компьютеров, и модницы, и домохозяйки. Алена Червенева продолжает. Магазин вызывает интерес не только у левшей, но и у правшей. Люди приходят, расспрашивают, рассматривают товар и покупают его для своих друзей и близких. Еще недавно многие из них не имели понятия, что существует что-то подобное. С организацией магазина родилась и другая идея – создать клуб левшей со всеми атрибутами, униформой и планом мероприятий. Цель клуба – активное общение. Хочется, чтобы люди с одинаковыми интересами встречались, обменивались мнениями, советовались со специалистами. Потребность в таком клубе существует. Я часто становлюсь свидетелем того, как покупатели, разговорившись в магазине, уходят вместе, живо обсуждая, как непросто живется левшам. Несмотря на необходимость приспосабливаться к окружающему миру, быть левшой все-таки неплохо. Достаточно вспомнить музыканта Пола Маккартни, актрису Мерлин Монро, художника Пабло Пикассо, полководца Наполеона Бонапарта и ученого Альберта Эйнштейна. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Трагедия на шахте «Засядька» в Донецкой области, беспорядки в столице Венгрии, Будапеште, новые назначения прокуроров по делу ЮКОСа, Нью-Йорк против нелегальных эмигрантов.
И мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, как работают коммунальные службы в вашем городе, каково государство, таковы его службы, в том числе коммунальные, пишет наш слушатель Николай Борода. Пишите нам, мы продолжаем принимать ваши сообщения. У нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
У Ирана есть возможность напрямую обсудить с Соединенными Штатами ядерный вопрос.
На западном берегу Иордана израильские военные убили боевика Фатха.
Парламентскую оппозицию Ирина Саакашвили считает карманной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политическая элита Венгрии лжет все последние 8 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.